Домбровскому любое наступление казалось лучше безнадежной обороны. Спускаясь по лестнице, он уже давал подробные распоряжения своему начальнику штаба Фавье о пунктах сбора и о том, какие части откуда брать, куда подтянуть резервы. Их догнал Ля Сесилия. Длинная сабля, стуча, подпрыгивала за ним по ступенькам. «Ух, до чего же я соскучился по настоящему сражению, Ярослав!» — крикнул он хищно, скаля белые зубы. «Сам буду драться, до Версаля дойду!» «Смотри, не заблудись!» — меланхолично пошутил Бержере, идущий следом. Домбровский вышел в сад. В холодном воздухе стоял густой, почти вязкий запах отцветающих каштанов. Валерий Врублевский догнал Ярослава, взял его под руку, и они пошли по аллее к воротам, где ординарцы взнуздывали коней. Врублевский заметно хромал, тяжело опираясь на руку Ярославы. «Поди с седла не слезаешь», — неодобрительно спросил Домбровский, косясь на больную ногу товарища. Старая рана, полученная Врублевским 8 лет тому назад в Польше во время восстания 1863 года, снова открылась от частой верховой езды. «Что же мне, в экипаже кататься?» — рассеянно отозвался Врублевский. «Послушай, Ярослав», — продолжал он, спеша высказать беспокоившую его мысль, — «я боюсь, что мы не успеем собрать людей». Домбровский молча пожал плечами. «Тогда этот чиновник отменит наступление. Я не верю ему, не верю». «Обиделся», — сказал Домбровский и шутливо толкнул Валерия локтем в бок. «Оседлал Рассель вашего брата, а? Да, я шучу, шучу. Конечно, главное, что пойдем вперед, ведь благодаря ему...» «Знаю, знаю, благодаря ему принят твой план и так далее. Ты считаешь, что это все? Думаешь, остальные были против?» «Не понял ты их. Они, как неумелые пловцы, торопились снять с себя всю лишнюю одежду, прежде чем броситься в воду. Ты не почувствовал за их жалобами воодушевления. Думаешь, меня обидела резкость Росселя? Он честолюбец, вот что страшно. Армия коммуны — это дубинка в его руках. Он угрожает ею Версалю, чтобы заставить Францию продолжать войну с пруссаками. Не выйдет. И коммуна ему не нужна. Потому ты молчал, когда он калечил твой план. Думаешь, мы не поняли? И если завтра он изменит, ты будешь так же молчать?» Они остановились. Домбровскому подвели коня. Конь ткнулся белой головой в грудь хозяина и тихонько стал искать руку. Домбровский нежно погладил его по замшевым ноздрям. «Ну что ж, договаривай, Ярослав. Надо тебе принять командование армией», — очень тихо сказал Врублевский. Домбровский резко повернулся. «Мы поляки, понимаешь?» — проговорил он. «Мы для них поляки. Они плохо понимают, зачем мы здесь». Врублевский сипло, прерывисто задышал, словно поднимаясь на крутую гору. Может быть, Ярослав прав. Он привык видеть в Домбровском старшего. Несмотря на доверие, которое оказывал им народ, они не раз замечали скрытую подозрительность к себе со стороны многих членов Совета Парижской коммуны. Если бы Домбровский решился взять командование войсками в свои руки, коммуна, пугливая ко всякому призраку диктатуры, смогла бы обвинить его в измене. Произошел бы раскол среди командных кругов армии. «Париж захвачен поляками», — брызгая слюной кричал бы Тьер с трибуны Национального собрания. «Дело свободы Франции для меня дороже всяких национальных предрассудков», — упрямо наклонив голову, наперекор своим мыслям, сказал Врублевский. «Наоборот, я как поляк горжусь, что ты, мой соотечественник, оказался таким способным военачальником. А всякая клевета разобьется о нашу честность. Правда, как солнце, одна для всех». «Не знаю, дружище», — вздохнув, отвечал Домбровский, ставя ногу в стремя. «В луже тоже есть свое солнце». И все же он чувствовал, что Врублевский прав. Их торопили со всех сторон, и они расстались, не успев договорить. Так кончались все их встречи в течение этих суматошных недель. Они сходились и расходились, как два крыла летящей птицы. Чужой. На окраине Жентильи Домбровский нагнал Расселя. Они поехали рядом, оставив несколько позади своих адъютантов и охрану. Ярослав поблагодарил Расселя за поддержку и принятие его предложения. Рассель ответил вежливой, но холодной фразой, и разговор оборвался. Дорога уже опустела. По пути в город им встретился всего один батальон. Левофланговые, подняв факелы, осветили лица всадников. «Батальон, равнение налево!» — крикнул командир. «Ура, Домбровский! Ура, Рассель! Да здравствует Парижская коммуна!» — раздались нестройные, но частые возгласы. Домбровский отдал честь. «Привет и братство!» Рассель тронул лошадь рысью и молча проехал мимо. Домбровский удивленно посмотрел ему вслед. «И это называется солдаты», — сказал Рассель, когда Домбровский поравнялся с ним. «Сброд, годный лишь для бунта, рваные штаны, сабля, путающаяся в ногах, плащ носит, как мешок, грязные кепи. Домбровский, скажите мне откровенно, неужели вы, кадровый офицер, полагаете, что с этими людьми можно победить армию, руководимую даже таким никчемным командующим, как Тьер?» Он оглянулся на ординарцев и вплотную, стремя в стремя, подъехал к Домбровскому. «Я не хочу, чтобы вы ложно поняли меня. Вы единственный, кого я уважаю здесь. Когда я узнал, что в стране возникла борьба между двумя партиями, партией капитулянтов и партией, настаивающей на продолжении войны с Германией, я подал в отставку. Я без колебания перешел на ту сторону, где не было генералов, виновников капитуляции. Но кому наставило меня в дураках? Еще две недели тому назад я надеялся повернуть войска коммуны против пруссаков или хотя бы заставить Францию опомниться и продолжать войну с немцами. Неужели Валерий прав, — думал Домбровский. Он вспомнил, как радовался назначению полковника Росселя военным делегатом вместо Клюзере. Его привлекали в Росселе эрудиция, слава талантливого военного инженера французской армии. Поверил, что к власти пришел настоящий командующий. «Я искал патриотов, а нашел междоусобную войну», — продолжал Рассель. «Вы поляк, а я не могу убивать французов, какие бы они ни были». «Зачем вы мне рассказываете это?» — угрюмо спросил Домбровский. «Вы чужой здесь. Вы беспристрастны и можете убедиться, что я прав». «Чужой?» — спросил себя Ярослав. Губы его скривились в невеселой улыбке. «Чужой!» Беззвучно повторил он с живым удивлением и вдруг вспомнил, как то же слово услышал он из других уст на родной польской земле, в Варшаве. Это случилось накануне восстания на заседании ЦК. Домбровский привел с собой русских офицеров во главе с Андреем Потебней. «Вы не верили мне», — обратился он к белым, — «русские готовы выступить вместе с нами. Спросите их, и вы убедитесь, насколько постыдны были ваши сомнения». Как он был тогда молод и неопытен. Открытые националисты, белые, нагло, не стесняясь присутствия русских, отказывались принять их помощь. «Вы хотите лишить нашу шляхту главной силы, ненависти к России», — кричали они Домбровскому. «Восстание должно носить исключительно национальный характер». Домбровский пытался переубедить их. «Главная сила — это ненависть не к русским, а к царизму. Восстание в Польше удастся, если его поддержат русские крестьяне. Из национального оно должно перейти в крестьянское». Он сослался тогда на Герцена, лучшего друга поляков. «Вне России нет будущности для славянского мира». На него накинулись с бранью. «Он продает Польшу русским. Это худшая измена». И тогда граф Замойский, надменно подняв бледное лицо, сказал: «Вы, Домбровский, всегда были больше русским, чем полякам. Вы чужой нам». Для польских магнатов Домбровский был действительно чужим. Это нисколько не огорчало его даже тогда. Другое — слышать тоже от Расселя. Домбровский крепко сжал витую рукоять хлыста. Недаром, видно, Врублевский предупреждал. Тлеющая тревога разгоралась, заслоняя обиду, вызванную этими оскорбительными словами Расселя. Впервые Домбровский снес оскорбление, не выдав своих истинных чувств. Подавив желание бросить в лицо Расселю гневную правду, он сдержал себя ради предстоящего наступления. Пользуясь неожиданной откровенностью Расселя, он спросил, верит ли Рассель в успех завтрашнего сражения. «Я использую эту попытку», — твердо обещал Рассель. «Она мой последний шанс», — повторил он, думая о чем-то своем. Копыта застучали по деревянному горбатому мостику через Бьевр. Узкой ленточкой блеснула вода, покрытая грязными хлопьями пены. шумели мутные ручьи, снося в реку вонючие отбросы многочисленных пивоварен, предельных, сыромятных, красильных мастерских, тесно прижатых одна к другой вдоль берегов этого рабочего района.